Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев, и я с удовольствием и почтением представляю нашего сегодняшнего гостя, известный писатель, председатель партии «Великое Отечество» Николай Стариков, гость нашего эфира сегодня. Николай Викторович, здрасте, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию.
Добрый день.
Николай Викторович, ну, сегодня мы можем назвать нашу программу не только «Что будет», но и «Что было», и, может быть, попробовать подвести некие итоги 2015 года. В 2015, да и в 2014 мы стали свидетелями ряда глобальных и очень значимых событий. Это и воссоединение России и Крыма, это гражданская война на Украине, вот то, что происходило в Новороссии. Уже 2015 – это война против Исламского государства, трагедия с нашим самолетом, я говорю о трагедии с пассажирским самолетом, ну и трагедия с нашим военным самолетом. Что происходит? Почему вот таких событий глобальных, которые становятся все больше и больше в последние годы?
Ну, на самом деле, на наших глазах трансформируется, это если мягко сказать, а если назвать вещи своими именами, то рушится установленный миропорядок. Гегемоны во главе с Соединенным Штатом Америки толкают мир к очередной войне. Это уже не раз было в истории человечества. И речь идет не только о предвоенном периоде перед Великой Отечественной, Второй мировой войной, перед Первой мировой войной, но и ситуация перед наполеоновскими войнами была примерно такая же. Да и перед войной за испанское наследство, которая была еще на 100 лет пораньше. Когда мир не может сохранять ту форму экономического, политического консенсуса, который существует, ищется выход. К сожалению, человечество никакого другого выхода, кроме как военные конфликты, до сих пор не придумала.
А зачем Соединенным Штатам война? Ведь они первые и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики.
Для того, чтобы оставаться первыми и дальше, им нужно не допускать ситуации возникновения центров силы, которые в итоге смогут стать сильнее их и лишить этого самого первенства. Поэтому глупые люди ждут, когда сила вырастет, а умные люди пытаются эту силу остановить на, так сказать, на старте. Вот именно поэтому Соединенные Штаты пытаются не допустить усиления России, создания полностью суверенного государства, не допускают такой же политики со стороны Китая, который, в общем, являясь политически вроде суверенной державой, согласитесь, что экономически он движется в фарватере вот этой самой мировой либеральной экономики, которой заправляют Соединенные Штаты Америки.
Вот вы говорите экономический суверенитет. Объясните, что имеется в виду?
Экономический суверенитет, он тесно связан с политическим. Это значит, когда государство, когда руководители страны принимают решения, исходя исключительно из интересов своего государства. Вот, по-моему, вчера был прекрасный очередной фильм показан, который сняла съемочная группа Соловьева. Там наш президент прекрасно расставил точки над «и». Он сказал, что, так тонко сказал, не списывайте Европу со счетов. Это первое, что он сказал. Второе, он заметил, что Европа часть своего суверенитета передала Соединенным Штатам Америки. Вот, смотрите, Европа экономически вроде суверенная страна. Промышленность есть, уровень жизни есть. Все вроде выглядит очень прилично. Но политически руководство европейских государств, Евросоюза, не может принимать решения в интересах своих стран. Яркий тому пример – ситуация с беженцами. Вот давайте отложим в сторону те фантики, в которые они эти горькие пилюльки для своих избирателей завернули. Миллион человека, по некоторым подсчетам, миллион запятая 2, то есть больше миллиона, без документов, в нарушение правил ЕС, пришел, причем в буквальном смысле слова, да, на территорию ЕС. Вопрос. Для граждан Европейского Союза и, в первую очередь, Германии, это плюс или минус? Ну, конечно, это минус. Это миллион людей, которых надо кормить, миллион людей, которых надо обустраивать, это миллион людей, которые займут рабочие места, и это миллион людей, которые не собираются меняться ментально и становиться немцами, французами, ну, венграми и словаками они вообще не хотят быть. Они просто мимо идут, и эти страны их совершенно не интересуют, потому что в Твиттере они прочитали, что в Германии все бесплатно, коммунизм практически. Зачем же тогда их пускают в Германию? Почему Ангела Меркель, как заведенная, говорит, мы сможем это сделать, мы справимся? Я когда был в Германии на одной из конференций, спрашивал у немецких коллег, говорю, ну, какая хоть мотивация для немецкого населения со стороны официальной пропаганды и официального, так сказать, Бона, бывшего теперь Берлина, идет? Они говорят, да никакой. Вот твердят, как забубенные. На уровне, ну, знаете, наверное, детского сада. Это новые люди, они обогатят нашу культуру. Это врачи, ученые. То есть весь миллион – это все сплошь врачи и ученые. С Ближнего Востока, из Пакистана, из Афганистана и так далее. Ну, что тут говорить?
Основные конкуренты, оппоненты Соединенных Штатов Америки, вы сказали, Китай, Российская Федерация.
И Европа тоже.
Европа тоже. А почему тогда в центре внимания Сирия? И какое ко всему этому отношение имеет исламское государство?
Ну, вы знаете, когда ты владеешь мировыми СМИ, то в фокусе внимания будет то, что ты в этот фокус внесешь. Обратите внимание, совсем недавно в фокусе была ситуация на Украине. Когда ситуация на Украине развивалась, когда там был государственный переворот, потом гражданская война, воссоединение России с Крымом, про Сирию вообще все забыли. И там потихонечку вдруг выяснилось, что некая группа террористов, взявшая деньги неизвестно откуда, почему-то иракская армия передала ей все вооружение, тоже разбежалась, захватила 70% территории Сирии и еще бог знает сколько территории Ирака. А откуда это все взялось? А нам ничего не рассказывали, ничего не показывали. До этого в фокусе была ситуация в Сирии, до этого, когда они пытались обвинить Башара Асада в применении химического оружия. То есть на щелчок переключаются. А до этого Эбола была. Куда она делась? Барак Обама называл три проблемы человечества, да? Его человечество, как он его понимает. Россия, Эбола и ИГИЛ. Ну, с ИГИЛом вроде благодаря России борьба началась. Россия, слава богу, как была, так и никуда, вне зависимости от желания Барака Обамы, не денется. А куда Эбола делась? Все вылечились, все поправились, эпидемия вдруг закончилась. Еще отмотаем чуть назад. Птичий грипп. Был такой? Был. Куда делся? Причины всех войн, они одинаковы. Борьба за доминирование, за контроль над ресурсами, за ослабление соперников. Умные люди подряжают кого-то воевать, создают силу, которая ослабляет их противника. Глупые воюют сами. Ну, в данном случае, в качестве примера глупой силы мы можем Адольфа Гитлера и его Третий Рейх использовать, который начал воевать с одним, вторым, третьим. В конце концов, закончились немцы, закончилось все, и закончилась Германия, и закончился Третий Рейх, и Гитлеру пришлось застрелиться. Вот более умные люди стараются создавать силы, в том числе и Гитлера, которые будут ослаблять их соперников. Поэтому наши английские и американские партнеры в свое время привели к власти нацистов для того, чтобы они напали на Советский Союз, ослабили, а желательно не уничтожили. Точно такая же карта разыгрывается сегодня. Только создается коллективный Гитлер. Создается на Ближнем Востоке.
Сейчас мы ненадолго прервемся. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов. Самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то не культурно как-то. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Это эфир радиостанции «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня сопредседатель партии «Великое Отечество», писатель Николай Стариков.
Еще один очаг напряженности, куда попытаются нас втянуть, и уже пытаются втянуть, постоянно приглашения на войну присылают. Это не только Ближний Восток, но и Украина. И теперь мы можем сказать, что формируется американцами третий фронт. Это в Афганистане. Там не было никаких ИГИЛов, никаких ДАИШов, был только Талибан. Пришло 10 человек с чемоданами миллионами денег, и там уже появилось большое представительство этого Даиша. Значит, в перспективе мы можем прогнозировать резкое обострение ситуации на таджико-афганской границе, но в перспективе, может быть, полутора-двух
лет. То есть ИГИЛ – это инструмент американцев в борьбе против исключительно нас?
С одной стороны, да. С другой стороны, вообще переформатирование мира. Ведь в ситуации, когда вот существует определенный консенсус политико-экономический, Китай растет, Европа становится все более независимым, Россия тоже увеличивает свой международный вес, восстанавливает свою мощь и ведет, на мой взгляд, сейчас абсолютно суверенную политику внешнюю. Что касается внутренней политики, тут суверенитетом вообще не пахнет.
Мы об этом еще поговорим.
Да? Поговорим. Так вот, в этой ситуации нужно изменить этот баланс, ослабив всех соперников. Смотрите, уничтожение государства на Ближнем Востоке дало возможность американцам, резко ослабить Европу путем вот этого потока беженцев. Ведь на самом деле, опять возвращаемся к вопросу, насколько суверенны европейские государства, они сами уничтожили Ливию, которая была барьером перед вот этим потоком беженцев. То есть сами сломали барьер, и все это хлынуло к ним. И теперь они сидят, за голову держатся и бубнят, мы справимся. Это только 1 миллион им перекинули. На территории Турции еще 2 ждет.
Вот вы говорите об ИГИЛ как абсолютно управляемой конструкции американцев. А не кажется ли вам, что американцы, может быть, если это действительно их продукт, то уже во многом потеряли контроль?
Не потеряли контроль. Конечно, начинаются нюансы, что называется. Но давайте вот один вопрос себе зададим. Вот этот Даиш получал огромные деньги от торговли нефтью. США эту торговлю до сих пор не замечают. Уже наш президент сказал, 11 тысяч бензовозов стоит, вот везут в Турцию, вот везут в Ирак, и тогда не видят в упор. Ну, как бы они либо сверхдержава, либо придуриваются. Ну, одно из двух.
Другой вопрос. А что тогда со страшным терактом в Париже? Это тоже выгодно американцам?
А скажите, пожалуйста, что плохого для США случилось, когда в Париже произошел страшный террористический акт? Вот давайте отложим в сторону соболезнования, которые они выразили, безусловно. Вот что страшного для США? Мощь США уменьшилась? Погибли американские граждане?
Ну, что? В политическом плане многие европейцы задумались о том, правильную ли политику проводят их лидеры.
Европейцам показали, что есть враг на Ближнем Востоке. Это группа террористов, которая может проводить террористические акты. А Соединенные Штаты, наоборот, получили предлог, как и Франция, кстати, к уже более серьезному вмешательству на территорию суверенных государств. Смотрите, международное право американцы уничтожают на наших глазах. Турция ввела войска на территорию Ирака. И все делают вид, что как будто ничего не произошло. Ну так надо было, наверное, в 1939 году ничего не делать, когда Гитлер ввел войска на территорию Польши. То же самое. Он же исключительно, наверное, придумал бы с гуманитарными целями, чтобы обучать польских партизан владению оружием. Ну еще что-нибудь придумал. Защищать польских немцев там. То есть, понятно, право нарушается, никто ничего не делает. Вторая часть международного права – это правила игры в экономике. И тут мы видим, что МВФ говорит, что, ну ладно, Украина демократическое государство, хорошее такое. Поэтому давайте мы изменим правила игры. Мы раньше считали, что если кто-то не отдал долги, нельзя ему давать в долг больше, а теперь можно. То есть у них не получается выигрывать по своим собственным правилам. Они начинают их менять в ходе матча. Это значит, что ситуация становится непредсказуемой. Ну, представьте, вышли мы все играть в хоккей, да, по правилам хоккея. Играем и забиваем прекрасно голы сопернику. И вдруг судья говорит, а вы знаете, а ваши шайбы не засчитываются. Мы говорим, почему?
Мы играем мячами.
Нет, мы не мячами играем. Перед тем, как забить шайбу, еще нужно двойной тулуп прыгнуть обязательно нападающему, перед тем, как бросить. Вот мы только что решили, что так. А вы не прыгали тулупы? Не прыгали. Значит, ваши шайбы не засчитываются.
А на ваш взгляд, как будут разворачиваться события в 2016 году? Можно ли сделать какие-то прогнозы в отношении ситуации в Сирии, в отношении в целом войны с исламским государством?
Обратите внимание, как изменилась риторика нашего национального лидера. Очень хочется накануне Нового года, знаете, что-то такое радостное говорить, что-то такое хорошее. И не только Владимиру Владимировичу Путину, а всем. Но надо иметь мужество говорить правду. Правда заключается в том, что нам постоянно присылают приглашения на войну. Присылали в Сирии, не получилось, стали присылать на Украине. На Украине мы не приняли это приглашение, опять присылают в Сирии. То есть мир идет к войне. Как показывает история последних
к Третьей мировой?
К к войне, давайте так скажем. Потому что мировая, не мировая, потом по факту решают. Когда началась Первая мировая, ее называли Великая война. И только потом она стала называться историками мировой. Так вот, ни одна война большая без нашего участия не обходилась. Почему? Да потому что войны ведутся за переформатирование мира, за получение более легкого доступа к ресурсам. Грубо говоря, западная пирамида долгов должна получить новые ресурсы, иначе она начинает уже осыпаться. Так же, как у них была высокая инфляция при Рейгане, и все резко нормализовалось, когда они получили бесплатный доступ к ресурсам не только Советского Союза, но и всего так называемого социалистического лагеря и тех стран третьего мира, которые были на нашей стороне. Вот сейчас им нужно то же самое. Посмотрите на карту. Кого им можно сожрать, такого большого и полного жизненных сил и всевозможных полезных ископаемых, чтобы они насытились? Никакая Югославия их не накормит. Никакая Сирия их не накормит. Понимаете, этому вампиру нужно крови насосаться досыта. Это не комар, это чудовище.
Но в предыдущих мировых войнах у сторон не было такого страшного оружия, какое есть сегодня у России, у Соединенных Штатов Америки и у ряда других государств. То есть вы считаете, что ядерное оружие перестает быть сдерживающим фактором?
Ну, во-первых, мы с вами видим, что оно перестает быть сдерживающим фактором. Потому что войны ведутся в совершенно иных условиях. Очень хорошо, что мы сейчас во время вот нашего участия в Сирии смогли показать американцам наглядно, что мы уже лишили их преимущества в одном очень важном моменте, а именно высокоточное оружие. Запуск ракеты «Калибр» сначала с надводного, потом с подводного носителя, значит, с самолетов показал, что у нас есть ракеты, и президент прекрасно сказал, собственно говоря, нам база в Сирии, ну, как бы не очень нужна, но он так сказал, на самом деле лишней не будет, скажем, потому что мы и так добьем большой радиус действия. У американцев тоже сверхточное оружие есть, теперь выяснилось, что оно есть не только у них. Возвращаемся к ядерному оружию. Ну, вот давайте просто гипотетические угрозы. Угроза нападения Соединенных Штатов ядерным оружием, конечно, она нашими военными рассматривается, но, на мой взгляд, эта угроза именно из-за ответного удара, она минимальна. Но, конечно, надо этот фактор принимать во внимание. Что реальная угроза? На таджико-афганской границе на американские деньги, американские инструкторы, одевшие тюрбаны и отрастившие бороды, чтобы потом их, так сказать, чтобы как-то отличаться от своих ЦРУшных удостоверений, научат вот эти банды очередные, сколотят из них что-то такое более-менее, а в Афганистане война идет 79-го года, да, она там вообще никогда не прекращалась. Они начнут попытки прорыва в Таджикистан, чтобы вызвать там уничтожение государства под исламскими лозунгами очередную революцию и заварить кашу уже в Средней Азии. Ядерное оружие можно применить? Вот стоит наша 201-я дивизия, теперь база. Она может применить ядерное оружие против там 20, 30, 40, 50 тысяч хорошо обученных боевиков, которые рвутся в Таджикистан из Афганистана? Ну, очевидно, что нет. Вторая ситуация. На Украине тлеющий конфликт. Американцы опять подливают туда бензина. Группы боевиков обученных пытаются что-то сделать. Ну, знаете, теоретически атаковать Крым, атаковать нашу территорию. Вопрос. Ядерное оружие здесь играет какую-то роль? Очевидно, что не играет никакую роль. Третий фронт. Вот давайте. Если мы ничего не делаем в Сирии, там побеждают вот эти самые финансируемые Западом террористы, дальше они двигаются к нашим Закавказью. 700 километров от сегодняшнего места боевых действий до, значит, нашей территории. Да, там есть территория Турции по дороге, Армения, Азербайджан, но это небольшая проблема, если американцы поведут это туда. Ядерное оружие можно применять? Нет. То есть угроза не соответствует мощи этого оружия. Поэтому ядерное оружие дает нам гарантию не нападения ядерных стран. Но оно не дает нам гарантии вот таких
всего остального. Вот мы постоянно говорим, Россия, США, и ставим их на один уровень. Вот Россия главный, один из главных оппонентов Соединенных Штатов Америки с точки зрения политики. Но если посмотреть на цифры, все довольно грустно. Наш даже военный бюджет, о котором мы так много говорим, он в разы, в десятки раз, если я не ошибаюсь, меньше американского
военного бюджета. Давайте скажем просто один факт, и станет понятно. Бюджет, военный бюджет США равен военным бюджетам всех государств мира.
Всех государств мира. Прервем. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасен.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасен, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. В гостях у нас сегодня Николай Стариков, председатель партии «Великое Отечество», писатель. Если мы посмотрим на уровень ВВП, у нас мы гораздо слабее Соединенных Штатов Америки. Если мы посмотрим на уровень производства, мы по всем параметрам в десятки, а порой в сотни раз слабее Соединенных Штатов Америки. А при этом бросаем им вызов. Может быть, нам стоит как-то потише себя вести, не лезть в эти конфликты. Ну, пусть там американцы считают себя монополистами, ну и пусть считают внутреннюю, свои ресурсы развивать, своих людей развивать, свое производство развивать. А то мы очень много говорим о внешнеполитических амбициях страны, а внутри все грустно.
Ну, смотрите, во-первых, внешняя политика очень сильно увязана с внутренней политикой, это первое. Второе, нас в покое не оставят. Вот мы с вами сейчас говорили, что без нашего участия им война не нужна. Вот нас в покое не оставят. Это не мы куда-то лезем, это к нам лезут. Вот смотрите, мы Украиной практически не занимались. По разным причинам. Занимались, потому что Россией. Когда пришел Путин к власти, стоял вопрос не об Украине, стоял вопрос о распаде России. Конечно. Федерации. Поэтому дальше у нас не было возможности заниматься Украиной так, как надо ей заниматься. Там не было ни одних, вот это будет парадоксально звучить, проукраинских политиков. Я не говорю про российских, про украинских не было. Потому что интересы Украины и интересы России, они тесно связаны между собой. По сути, экономически, политически, исторически, этнически, как хотите, это единое целое. Поэтому любой здравомыслящий украинский руководитель будет развивать интеграцию, восстанавливать единое экономическое пространство, вступать в Евразийский союз. Тот, кто выступает против Украины, как бы он красиво ни говорил, я имею в виду украинский политик, он приводит к тому, что он разрушает страну. И там происходит то, что происходит сегодня. Янукович не был никаким пророссийским, даже проукраинским не был, потому что не смог удержать Украину от государственного переворота и гражданской войны. Какой же он проукраинский? Проамериканский политик. В этой ситуации это мы, что ли, на Украине начали войну? Американцы осуществили государственный переворот, поддержали путчистов, нарушивших Конституцию, выдали им деньги, печенюшки, дипломатическую поддержку. Они же даже договоры подписали, гарантами выступили между Януковичем и оппозицией. Этот договор на следующий день был нарушен. Кто-нибудь сказал что-нибудь? Нет. Сейчас ради этих же путчистов они святая святых разрушают. Экономические правила игры в мире. МВФ переписывает правила. Почему? Потому что если Украину перестать кредитовать, она завтра же обанкротится, и весь этот режим развалится. И тогда Украина неизбежно опять попадет в зону влияния России.
То есть, возвращаясь к взаимоотношениям России и Соединенных Штатов, нас вынуждают во все это влезать.
Ну, конечно. Обратите внимание, они играют в такую игру, когда каждая из наших реакций на их поступки можно использовать отрицательно. Они начинают государственный переворот на Украине. Если мы вмешиваемся туда, они говорят, вот смотрите, вмешались в дела суверенного государства. Если мы не вмешиваемся, новые власти лишают наш флот черноморские базы, расторгают договор, начинают межнациональные столкновения в Крыму между славянами и тюрками и плавно трансформируют эти столкновения внутрь России, потому что добровольцы едут защищать одни из России, значит, славян, а другие едут защищать тюрков. И начинается уже гражданская война внутри России. Более того, это приводит к неизбежному падению уважение к центральной власти, которая ничего не делает на фоне, так сказать, практически геополитической катастрофы у своих границ. И дальше в перспективе они бы разыграли Майдан у нас в Москве. Поэтому мы вынуждены реагировать. Но нашу реакцию, воссоединение России с Крымом, они опять трансформируют. Смотрите, какие агрессивные русские. Они же не говорят, что никакой Украины никогда не было. Крым еще при бабушке Екатерине вошел в состав. Они по-другому показывают всю эту ситуацию своим избирателям.
Если обратить взор на Украину, вот вы сказали, что мы как-то немножко фокус, да, сместился, и мы меньше говорим по поводу Украины. А на ваш взгляд, что ждет Украину и Новороссию? И вообще правильно ли разделять два в этих регионах?
Знаете,
или все-таки Новороссия может так остаться в составе Украины?
Значит, тут мы начинаем вот термины. Вы правильно сказали, что термины здесь очень важны. Я был в Донецке, был в Луганске. Если вы в этих областях начнете говорить о том, что они являются частью Украины, аплодисментов вы не заслужите, так мягко скажу, да? Потому что для них слово «Украина» ассоциируется с артиллерийскими обстрелами мирных кварталов, с ранениями, убийствами, с насилием. Да, для них это уже слилось воедино. Если вы выходите на дипломатический уровень и говорите о Минских соглашениях, то в Минских соглашениях никакой Новороссии нет. В Минских соглашениях есть
там
Донецкая и Луганская область, да, и территории, которые вот сегодня под контролем, значит, ДНР и ЛНР. Поэтому на каком уровне вы говорите, те термины вы должны, собственно говоря, использовать. Но, конечно, склеить, соединить то, что вот продолжают разрушать сами киевские власти, крайне сложно. Очень сложно. Но я хочу сказать, что, наверное, со мной согласятся подавляющее большинство уважаемых радиослушателей, что наш народ очень хотел бы, чтобы на Украине прошла гражданская война, как страшный сон, закончилась, и Украина целиком, целиком, подчеркиваю, вступила в Евразийский Союз и перестала противиться своему вековому естественному выбору.
Ну вот очень правильные действительно слова вы говорите, красивые, и, наверное, все с этим согласятся, абсолютное большинство, по крайней мере, ну, с точки зрения того, что Украине мы желаем, и все желают всего самого хорошего. Но вот я вас слушаю, а с другой стороны вспоминаю вот эту перепалку, абсолютно позорную для, мне кажется, Украины всей, между Аваковым и Саакашвили, когда два человека, значит, на хорошем русском языке обсуждают, ну, устраивают просто разборки. Президент Украины, ну, человек, который считает себя, по крайней мере, президентом Украины, ничего не может с этим сделать. И вообще возникает вопрос, а эти люди хоть куда-то Украину выведут или дальше будет только хуже?
Нет, конечно, они никуда Украину не выведут, потому что они ее выводить не собираются. Они пилят, разрушают, а потом убегут в Лондон, в крайнем случае в Канаду, да?
А вот эта перепалка, это просто борьба за бабло?
Да, это борьба за влияние. Саакашвили – это человек, за которым стоят Соединенные Штаты Америки. Смотрите, как ревностно к нему отнеслись Аваков. Там в конце, к этой перепалке, Яценюк, кстати, тоже матом подключился Яценюк. То есть, по сути, ну вот если свести эту беседу к двум-трем предложениям, разговор такой. Это наша Украина, это наше американское посольство. Мы будем доить и то, и другое. А ты, Саакашвили, иди, значит, лесом в родную Грузию обратно. А Саакашвили говорит, подождите, это я даю американское посольство. Извините, а теперь я украинец. Соответственно, я имею право еще и Украину подоить. Вот о чем у них разговор. На прекрасном русском языке. У Саакашвили, понятно, грузинский акцент. Но грузинский акцент был у товарища Сталина. Это как бы нормально для представителей этой национальности. Но я что хотел заметить. ГДР и ФРГ. Два государства. Долгое время вообще не признавали существование друг друга. То есть граница есть, но не признают. Флаги одинаковые долгое время были, пока на ГДРовском не появился, значит, там молот, колосья, ну, что-то напоминающее советскую символику. Это один народ или разные? Ну, очевидно, что один. Они воссоединились. Вот сейчас вы придите в Германию и скажите, ГДР, там живет другой народ. Какие-нибудь восточно-ГДРовцы. Нет, немцы же живут. Хотя языки разные, большое количество там земель всевозможных, которые были разными государствами. Да. Украина, Россия – это разные народы? Конечно, один. Государства разные, народ один. Поэтому, когда они забывают о том, что они великий, древний народ, которого никогда не существовало, они переходят на русский язык и начинают на нем говорить. Просто еще есть один фактор. Вот смотрите, на украинском языке мат есть отдельный. По-русски ругаются. Если ругаются русским матом, значит, украинский язык – это просто, ну, особый вид русского языка.
Но да? от размышления о языках, а что будет в итоге вот с этими товарищами, с украинским народом, во главе которого Порошенко, Яценюк, Саакашвили и Аваков?
Во главе сегодняшнего населения Украины, потому что я все-таки украинский народ от русского народа не отделяю. Да? Народ России, население народ Украины, Украины – это одни люди. Это одни люди. Опять же, вот посмотрите, в России живет армянин, например, там, Гарик Мартиросян или другие представители армянской национальности. Армянин Аваков на Украине. Вот эти два армянина – это тоже разные народы? Ну как? Очевидно, что там люди разных национальностей, но народ разделен на два государства. Так вот, населением Украины сегодня руководит не Аваков, не Порошенко, не Саакашвили, а американский посол. И этот посол руководит Украиной в интересах Соединенных Штатов Америки. Какие интересы Соединенных Штатов Америки? Чтобы там тлел военный конфликт. Чтобы у власти были ярые русофобы, которые будут постоянно осуществлять зону конфликта с Россией. Из этого вытекают целые геополитические последствия. Проблемы на стыке газового транзита через Украину из России в Европу дают американцам шанс шантажировать и Россию, и Европу. Вот для чего им нужен конфликт на Украине. Мы пытаемся построить Южный и Северный поток в обход Украины для того, чтобы лишить возможности этого шантажа. Европа, не будучи суверенной, запрещает строить Южный поток. Мы пытаемся строить через Турцию. Американцы, я уж не знаю, что у них на Эрдогана есть. Они нажимают на какую-то кнопочку, Эрдоган сбивает наш самолет и тем самым ставит большой жирный крест на Южном потоке. Все, мы с ним его точно строить не будем. Осталась возможность построить Северный поток. И теперь Евросоюз всячески его торпедирует. Вот всячески следите за тем, как Евросоюз сейчас будет торпедировать Северный поток. Смысл этого – загнать нас обратно в украинскую газовую трубу.
Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. В гостях у нас сегодня Николай Стариков, председатель партии «Великое Отечество», писатель. Переходя к нашим проблемам внутренним, вот мы опять же, когда говорим о внешней политике, мы говорим газ, нефть». Вот последние 20 лет мы так и говорим. В то время как наши оппоненты производят телефоны, новые технологии, фактически монополисты в сфере современных интернет-технологий, мы по-прежнему вот сидим на этой трубе и на первый взгляд кажется, больше ничего не делаем. Почему? Так ли это?
Ну, с одной стороны, мы, конечно, делаем, а с другой стороны, в ваш тезис отчасти верен. Почему? Когда мы стали сидеть на газовой и нефтяной трубе, когда у нас пришли к власти так называемые «младые реформаторы». Советский Союз производил машины, производил трактора, производил самолеты, он производил все. И в структуре экспорта углеводороды играли очень маленькую роль. Я сейчас не готов точный процент назвать, но он очень незначительный. Начались так называемые реформы. Уничтожены все, ну или не все, ослаблены отрасли, производящие сложную продукцию, оставлены то, что производится простое. Что мы ждем? К нам придет инвестор построить нам завод по производству йогуртов. Мы производили самолеты, космические ракеты, слава богу, до сих пор производим. Но вот как можно говорить, что Советский Союз был отсталый, если наши космические технологии до сих пор как бы впереди планеты всей, если наши атомные технологии впереди планеты всей. Извините, наш ВПК, ну, лучший или один из лучших ВПК в мире. То есть, как только дело касается какой-то военной сферы, смотрите, наша база в Сирии, там все отечественное. Еда отечественная, там оборудование отечественное, самолеты отечественные, оружие отечественное, патроны. То есть можем все сами делать. Кормят солдат отечественным, моют в отечественных посудомойках, соответственно, используются отечественные моющие средства, все есть. Но... А когда мы переходим в то, что у нас в магазинах, у нас почему-то мы ничего не можем. Как такое может быть? Правительство не занимается тем, чем оно должно заниматься. Наше правительство об уходе в оппозицию, которому, кстати, принял решение съезд партии Великой Отечества, который был на днях, забыло самое главное. Государство – это не только армия, это не только суверенная внешняя политика, это не только территория, это еще и возможность создавать деньги. Чеканить деньги – это было исторически один из главных признаков любого государства. Сегодня мы деньги производим. Наш рубль – это, собственно говоря, отражение сальдо внешнеторгового баланса. Продали на 1000 долларов, мы можем создать рублей эквивалентно 1000 долларам. Упала цена на нефть, мы вместо 1000 получили 500 долларов, значит, у нас мы можем создать рублей эквивалентно, значит, чтобы у нас рублей было хотя бы столько же, мы должны в два раза курс рубля уменьшить. Вот что происходит. Государство не создает деньги, которые потом должны зарабатывать все субъекты, объекты экономики, которые находятся. Нет внутреннего кредитования. Почему? Мы играем по либеральным правилам. Сегодня Россия – это либеральная экономика, такая же, как все западные экономики, только слабая. И она находится в противостоянии с целым блоком более сильных либеральных экономик. А давайте ответим на вопрос. Боксер легкого веса вышел на ринг с тяжеловесом. Каковы его шансы на победу? Ну, просто. Один чемпион, другой чемпион. Какие шансы? Если он будет по правилам бокса играть, то есть по правилам либеральной экономики, шансы на победу минимальны. Нам нужно выходить из либеральной экономики, нужно производить изменения в экономике, и только это даст нам шанс победить в том противостоянии, которые нам сегодня навязываются.
Но, знаете, вот большой части нашей аудитории понятны, может быть, иные вещи. Вот раньше в советское время был завод. Весь город работал на него, да. И была какая-то социальная инфраструктура. Сейчас молодежь уехала, завод сгнил, и производства никакого. Город умирает. И таких городов огромное количество по всей стране. Вот почему производство умирает? Ведь это во многом основа экономики.
Потому что если вы мерилом делаете деньги, у вас начинаются определенные процессы. Вот вы должны считать, вы решили, что все определяется у вас стоимостью. Вот есть шахта, которая добывает уголь. И если уголь вдруг подешевело в Лондоне, то эта шахта стала с вашей точки нерентабельна. Значит, с точки зрения либеральной экономики, вы что должны делать? Закрыть шахту, несмотря на то, что таких шахт там 10 штук в городе, и больше людям работать негде. Сейчас эти процессы идут. Вот сейчас делегаты нашего съезда приехали, рассказывают очень-очень-очень-очень опасные и тревожные вещи. Идет процесс закрытия шахт, в том числе в Кемеровской области. Там есть случаи самоубийств шахтеров. Людям негде работать. Есть ситуации, когда закрываются предприятия в других областях. Городообразующие. Это значит, людям вообще негде работать.
Чиновники не хотят, не могут, не понимают.
При чем тут чиновники? Все давно на откуп так называемым эффективным менеджерам. Частная шахта.
Вы их называете эффективными менеджерами.
В кавычки я беру это. В кавычки. Частная шахта. Денег стало меньше. Все. Кстати, если говорить о шахтах...
Я под чиновниками понимаю конкретных персон в правительстве. Они это не понимают. Они не знают.
Они либералы, и этим все сказано. Они играют по правилам либеральной экономики. Вот смотрите, что нам сейчас говорит экономический блок правительства. Давайте потерпим чуть-чуть, может обойдется. Цена на нефть, может быть, увеличится, и тогда у нас станет лучше.
Продолжаем
что
молиться
они,
на...
Что они нам нефть предлагают? Инвесторов зовут. Вот смотрите, сейчас встал вопрос о приватизации Роснефти. Государство сохранит контрольный пакет, то есть у него будет 50% плюс одна акция. Вот 19, если я не ошибаюсь, с половиной процентов Роснефти, которые хотят продать, выручить за них планируют 7 миллиардов долларов. Давайте вспомним, что Украине мы в долг дали 3 миллиарда, еще 500 миллионов долларов дали банки. Итого, продажа нашего колоссального национального богатства даст нам денег всего в два раза больше, чем мы дали в долг Украине. Но при этом это богатство перешло в чужие руки. Зачем это делать? За бумажки, которые рано или поздно сгорят, потому что их бесконечное множество, этих американцев, американских ФРСных долларов, которые создаются просто сколько надо. Мы отдаем свои конкретные порты, потом предложат железную дорогу национализировать, нефть отдать. То есть идет, продолжается приватизация, которая уже показала полный провал самой этой приватизации в 90-е годы. Ну вот кто-нибудь построил нас...
стало неприличным для огромного количества людей.
Вот я с уважением отношусь к бизнесменам. Но они находятся в сложной ситуации. У них нет доступа к кредиту. В этой ситуации, когда кредит 25%, вы можете построить еще один Норильский никель. Куда нужны, я даже боюсь сказать, какие средства. Нет. И они не строят его. Дальше много лет нужно вложить эти деньги, нести ответственность перед кредиторами, да, и еще непонятно, как будут цены на мировой арене на этот продукт. Поэтому такие инвестиции может делать только государство. А нам, либералы в правительстве, что говорят? Ждем частного инвестора. Не придет инвестор, строящий Норильский никель. Не придет. Невозможно это. Йогурты построят, чипсы построят, лимонад будут производить. И что с этим лимонадом делать? Это не те отрасли, которые вытягивают экономику.
В завершении нашего разговора, какое событие, явление, может быть, какая-то конкретная деталь для вас стали символом уходящего 2015 года?
Вы знаете, наверное, символом 2015 года, конечно, неприятным символом и невеселым символом стали события в Египте и террористический акт, который за этим произошел. То есть вот сложно отделить приход наших летчиков в Сирию, дальнейшую трагедию в Египте. И обратите внимание, за 2-3 недели вообще изменилась конфигурация жизни миллионов россиян. Они вдруг поняли, что все не так весело, что шутки закончились. Вот жители Донбасса поняли это несколько лет назад. Они сидели, смотрели по телевизору сирийскую, ливийскую, какую-нибудь еще там историю, пили пиво с чипсами или минеральную воду с орешками, не знаю. А потом вот это из телевизора пришло к ним в дом. И это, конечно, привело к отрезвлению многих наших сограждан, но еще не всех. Многие думали, что вот веселый отдых на турецких и египетских курортах будет продолжаться дальше. Нет. Так не бывает. Мир идет к войне. Во время войны гражданской в Испании никто туда не летал покупаться на море. То есть мы входим в период, когда мы должны понимать, что мы можем гарантировать безопасность себе только вот в строго очерченных нашим, во-первых, границами, во-вторых, нашим влиянием территории. И чем больше будет наше влияние, тем больше у нас будет возможностей, в том числе и для отдыха, в том числе и для экономики, и в том числе для политического объединения.
Спасибо большое за этот разговор. Николай Стариков, председатель партии «Великое Отечество», писатель, был гостем нашего эфира. До свидания, всего хорошего.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.